18 часов 5 минут московское время, на своем месте, сегодня пятница, программа «Дилетанты», и мы продолжаем рассказывать об июньском номере исторического журнала, который посвящен политзаключенным. Вот там у нас на обложке Нельсон Мандела, поэтому не случайно сегодня мы будем говорить об апартеиде. Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман, Сергей Александрович, добрый вечер. Да. И в гостях у нас сегодня Елена Минушкина, автор статьи как раз об апартеиде, простите, в Южноафриканском Союзе еще тогда. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Лен, ну это не только в Союзе, и в Республике, и вообще везде, как он начинался, потому что вот эта ступенчатая колонизация Юга Африки, столкновение с местными, да еще и там пришельцы из Азии, потом еще много всяких народов. Вместо котла там все отдельно получилось. Вот как это получилось, Лен?
Честно говоря, как это получилось, это самое интересное. Потому что когда ты получаешь задание написать про апартеид в Южной Африке, самое первое, что приходит в голову, это описать ужасы, как отделяли постепенно белых от черных, и как это дошло до абсолютного абсурда. То есть, когда я прочитала, что в конце концов запретили в одном здании селить больше 5 черных представителей черной расы, ну, это уже просто какая-то высшая ступень, да. И, в принципе, всю статью можно построить на перечислении этих кошмаров, и она будет очень эффектная и хорошо читаться и так далее.
И при этом достаточно правдивая, Лен.
Да, конечно, там не будет никакого ни лукавства, ни вранья, но интереснее всего, почему, да, почему именно в Южной Африке и почему там сложилась благодатная почва именно для такого вот нарастания абсурда, я иначе не могу сказать. И вот это было как раз самое сложное понять, потому что, честно говоря, конечно, однозначного ответа на этот вопрос нет. И разные исследователи, гораздо более компетентные, чем я, они предлагают разные версии, да? Но самая такая устойчивая, самая, может быть, общая в том, что африканеры, да, потомки голландцев, которые в 17 веке оказались в Южной Африке, они были в самом непростом положении, потому что, с одной стороны, они на протяжении всей истории вынуждены были противостоять черному населению коренному, да, которое отвоевывало свои земли, а они пытались занять как можно больше площадей. С другой стороны, с 19 века они вынуждены были противостоять англичанам и противостоять в основном неуспешно, да. И англичане были белым меньшинством, которое имело все права, которые диктовали свои законы. И в этих условиях буры или африканеры, они как бы дошли до такой крайней степени национализма, да, которая позволила им полностью отделиться от черного населения. Но это, наверное, это самый простой ответ, да? Он правдивый, безусловно, так оно и было. Но это тоже некоторое упрощение, потому что там были и более сложные моменты. Это была какая-то такая многолетняя, может быть, даже несколько вековая национальная обида. И вот эта вот национальная обида, она выросла, выплеснулась в абсолютное отсутствие рамок. Да? Вот когда африканеры получили наконец-то власть, когда они получили большинство в парламенте, и никто им уже не противостоял. И что меня удивило, англичане в итоге были на их стороне и голосовали за африканерских националистов. Да, вот в этот момент они, наверное, брали реванш за долгие годы, да, и реванш их принял такие вот уродливые формы.
Ну вот здесь еще такая важная есть вещь, потому что африканеры, буры, потомки не только голландцев, но еще и, например, прибывших туда через Нидерланды французских гугенотов, протестантов. Поэтому такие мы очень любим дивные сочетания имен и фамилий с французскими фамилиями, старыми у каких-нибудь южноафриканских регбистов там, вообще, или деятелей. Вот все мы это видим. То они ведь не, скажем так, они ведь не колонизаторы от какой-нибудь великой державы. Хотя Нидерланды – это большая мореходная страна в свое время была, и торговая, и у них свои вест-индские, ост-индские компании. Но у них не было такой мощи империи, которая стояла за англичанами. И это И политика буров – это не была политика Нидерландов, скажем так.
Вы знаете, это очень интересно. Я читала одну статью, в которой так и было сказано, да, почему африканеры белые, англичане белые, а вот так вот закусили в дела именно африканеры, потому что англичане всегда, находясь в меньшинстве, да, в Южноафриканском Союзе, они всегда каким-то образом чувствовали свою связь с империей, да, они были как бы здесь и там, а африканеры не чувствовали связи ни с чем, да, они уже были настолько оторваны от Голландии, что вот они боролись за свое существование, за свои права, вот за все свое.
Отдельный народ.
Да, они... отдельный народ.
Как вот американцы, вот такой вот котел, вот жители 13 колоний в свое время были на восточном побережье Америки Северной. Вот так они, мы отдельный народ, и они пытались постоянно доказать, так же, как в свое время американцы англичанам доказывали, что мы, простите, ребят, мы уже отдельный народ. Что это за народ? А вот такой вот народ. И африканеры, как мне кажется, были в похожем положении.
А это чистой воды национализм? Здесь нет никаких экономических предтечей?
Ну и были наверняка, Лен. Потому что кормиться-то надо.
Там были экономические предтечи. И тоже я, когда читала статьи этому посвященные, я нашла интересную версию, что африканеры в большинстве своем были фермерами. Они занимались сельским хозяйством. И им было свойственно некоторый консерватизм, да. И когда пришли англичане с их развитой промышленностью, с желанием развивать промышленное производство, во-первых, а во-вторых, когда при англичанах открыли месторождение золота и, если я не ошибаюсь, платины, и начались разработки полезных ископаемых, все сельское хозяйство оказалось на втором плане. И они поняли, что вот тут уже, наверное, не африканеры, а о бурах мы говорим, да, потому что буры назвали африканерских фермеров.
Да, именно, это... крестьянин. Вот
они поняли, что им грозят со всех сторон. Вот, что они сейчас исчезнут, их труд никому не нужен. И все вот эти вот завоевания, все вот кровавые продвижения внутрь территории Южной Африки, да, они же очень тяжело продвигались и отвоевывали землю. Это все будет ни к чему. Да? И это, конечно, тоже было важным моментом для них, почему они начали бороться за свои права и вообще за свое существование. Потому что они часто выдвигали лозунги борьбы за существование.
Ну, это когда это правда, это становится, это правда. Мы знаем и борьбу буров, африканеров с англичанами, знаем англобурские войны, знаем самого популярного человека во всем мире в конце 19 века, это папаша Крюгера. Мы знаем про независимые там африканерские государства, там все Трансваль, там ты вся страна моя, ты вся горишь в огне и так далее. Но потом, это мы немножко забегаем вперед, но это превращается уже в какое-то подобие националистической демагогии и расизма.
Не только националистической, но там еще очень силен был религиозный момент. И вот то, что африканерских политиков, ведущих, всегда поддерживала церковь, и они на нее опирались, и у них все их обоснование главенства белой расы, оно, в общем-то, было основано на том, что белые христиане, цивилизованные, черные, независимо от того, какой религии они действительно придерживались, язычники и нецивилизованные, а главное, неспособные к цивилизации, да, вот это тоже имело значение. Вообще, вот в 1938 году у них появилось такое интересное движение, это я уже очень сильно вперед забегаю. Мне кажется, что в нем вот сложилось все вместе. Извините, я не могу запомнить, как оно произносится, потому что как раз вот оно называлось Освобрандвак. Это было такое ультранационалистическое движение. И в нем, наверное, сошлось все, что было для африканеров важно. Во-первых, там были представители аристократии. Во-вторых, там было много религиозных деятелей. В-третьих, там было много военных. И в-четвертых, они избрали себе очень яркие национальные символы из своей истории, потому что переводится это название, по-моему, как «Хранители воловьей повозки».
Да, это «Хранители фургона».
Фургон, воловьего фургона.
В одно слово «Хранители фургона, запряженного волами». Вот так вот. И можно посмотреть.
И вот эти вот четыре составляющие аристократизм, потому что африканеры, конечно, очень хотели, чтобы их воспринимали как равных англичанам. Англичане их так не воспринимали. Они считали, что они неотесанные деревенщины, ну так вот уж, честно говоря. Так, в общем-то, они их и характеризовали. Они опирались на военную силу, потому что они жаждали дисциплины. Они считали, что в отсутствии дисциплины корень многих их бед, и в том числе проигрыш во Второй англо-бурской войне. Они очень были религиозны, потому что, ну, например, принадлежность к церкви — это было условием, да, вступления во многие партии. И, конечно, они искали национальные сильные символы. И вот в этом вот, в соединении этих четырех составляющих, наверное, и как бы была вся идеология африканеров.
Да, причем это кальвинисты. Если не 100%, то просто подавляющее большинство. И это из одно из убежищ кальвинистов тоже было при преследованиях и при всем остальном. Это очень жесткое учение протестантское Кальвина. Да, и это мы знаем. И если англичане тоже и протестанты такие, протестанты-сякие, то, например, та же самая высокая церковь английская и другие церкви Британии, там епископальная, шотландская, все, кто был среди колонизаторов, это несколько иное. А здесь такое, ну, можно уж с кем сравнить с нашими любимыми айдар-пуританами и железнобукими Кромвелли. Вот такой. Ни шагу без цитаты из псалма, или вот который все тебе дает единственную, главную жизненную силу.
Да. Ну, собственно, давайте поговорим, наверное, про структуру апартеида, чтобы было понятно тем, кто особо глубоко не погружался в эту тему, с чего все начиналось, как это изначально выглядело и как это развивалось, в какую сторону.
Лен.
Ну, честно говоря, вот наша статья в журнале, она озаглавлена «45 лет апартеида», но это, конечно, не соответствует действительности. 45 лет провозглашенного апартеида, а фактически апартеид там, конечно, в Южной Африке существовал гораздо дольше, и не говоря уже о том, что сам не термин, а само слово впервые в публичной политике было употреблено в 1917 году, а не в 1948, да, и произнес его Ян Смэтс, который, в принципе, был политиком довольно умеренным и довольно таким проанглийским. Он тяготел к англичанам и всегда стремился договариваться с ними. В общем-то, за это он и поплатился, лишился поста премьер-министра, был объявлен, ну, неофициально объявлен, а в такой в народной молве изменником, и на него свалили вину за все беды южноафриканцев. Апартеид как факт, вот как ущемление прав черного населения, существовал там, наверное, всегда, начиная с того, что когда голландцы прибыли в Южную Африку, они и привозили, и на месте порабощали местное население, превращали его в рабов, да, или в рабов, или в рабочих, которых использовали на самых тяжелых работах. Прав у них не было никогда. Официально избирательного права черное население было лишено в 1910 году, когда был образован Южноафриканский союз. И, в общем-то, до 90-х годов они его так и не получили. А дальше все шло только по пути усиления угнетения, потому что в 11-м году черным запретили работать на шахтах, потом было очень четкое распределение, какие профессии могут принадлежать белым, какие черным. Потом было образовано Министерство труда, которое очень это контролировало. Потом еще до введения официального апартеида был принят так называемый закон о нравственности, который запрещал смешанные браки, а потом не только браки, но и смешанные отношения и так далее. Вплоть до того, что в 40-х годах националистическая партия, которая была у власти, она призвала увеличить квоту на въезд белого населения в Южную Африку, чтобы максимально разбавить черное. И я думаю, что вот 48-й год, от которого отчитывается режим апартеида, он просто узаконил это все, внес конституцию, и с тех пор, если до этого ущемление касалось в основном экономических каких-то сторон жизни, то дальше оно просто были урегулированы все стороны, и образование, и проживание, ну и браки, и вплоть до там раздельного проезда на автобусах.
Ну, вот да. По поводу браков в целом, можно сказать, понятно, да, почему это происходило, но мне непонятны ограничения именно трудового характера. Почему некоторые профессии могли занимать только эти должности, только белое население? Почему? Чем это было обусловлено?
Белое ведь население, это, да, да. Наверняка белое на население-то как-то было только 20%, а черного 80%. И, в общем, белые не боялись, наверное, опасались, да, что черные могут занять те должности, которые хорошо оплачивались, потому что, в принципе, ну, до какого-то момента черное население, черные могли получать и образование, и учиться за границей, и это все известно там в 10-е, в 20-е годы, это все еще существовало, чтобы снизить конкуренцию.
А вот, например, шахтерами, вот это очень любопытная вещь. Шахты важнейшие, когда открыли все, вплоть до кимберлитовых труб, вплоть до алмазов, когда пооткрывали все. Это ведь, ну как скажем, это дико тяжелая работа, которой, слава богу, ей можно не заниматься. Но в чем там было дело? Потому что у меня есть предположение одно, но, Лен, как вы считаете, в чем это было там дело, например?
Я думаю в том, что гарантированная работа хорошо оплачивалась. Потому что это же не угольные шахты. Там речь шла о золотодобывающих, о дорогих полезных ископаемых. Я думаю, что это просто гарантия работы и... Не знаю, может быть, возможность как-то продвинуться дальше.
Ну, не все там, давайте, конечно, скажем, что не все белые и не все африканеры, точнее, люди богатые. И кому не нужна работа, и кто там на какие-то живет барыши и дивиденды. И кому не нужны рабочие места за хорошую зарплату. Еще такое, которому можно поверить, объяснение было, что не только рабочие места, а вот они нанимают черных, нанимают африканцев, и им можно гораздо меньше платить. Гарантии труда гораздо меньше, гораздо ниже. Профсоюзы. Вот тут можно вот как мигрантов эксплуатировать с дикой, или как на хлопковых плантациях африканских рабов там в определенное время в Соединенных Штатах. Это была защитная мера от демпинга еще. Конечно, они мало думали, наверное, о жизнях африканцев, которые там будут рисковать своими жизнями, и ладно, погиб один, наймем другого. Но здесь демпинг рабочих зарплат. Мне кажется, да. Здесь тоже было, тоже такой фактор был для них. А когда это запреты на определенные профессии? До 48-го ведь года,
до, да? До 48-го, да. Да. В 13-м, в 17-м.
То есть это вот когда пошли вот эти бурные разработки, бурное все экономическое пошло чудо.
Ну и плюс, наверное, сельские хозяйства разорялись, фермы разорялись.
Да.
Высвобождались белые, которых надо было куда-то деть.
Да, да, то есть это люди, которые, чтобы они не были безработными.
Да.
Но пока это выглядит более-менее, отставляя моральные принципы человеческие, более-менее выглядит как защита. Когда это перестает выглядеть как защита? А оно перестает, да?
Да, это хороший вопрос.
Ну вот как кажется, вот браки ли, транспорт ли, учеба ли, проживание ли, разграничение в правах?
Вы знаете, я, наверное, так отвечу. Это перестает выглядеть как защита, наверное, в тот момент. Я сейчас буду говорить даже не о тех ограничениях, которые касались черного населения, а вот о белой политике. Потому что в какой-то момент африканерские политики перестали искать союзы с англичанами, союза, компромисса, какого-то внешней договоренности, да, и пошли в сторону такого дикого протекционизма, да, если мы сейчас не сделаем это, мы исчезнем. Если мы сейчас не примем такое решение, наша нация в опасности, она в кольце врагов, да, перечислялись они абсолютно разные, ну, не только черные, не только англичане, там врагов находилось достаточно в разные моменты. И когда вот пришла эта идея, когда она утвердилась в обществе, в политике, она и в обществе утвердилась, наверное, с этого момента вот это и был рубеж. А это примерно конец 30-х.
Конец 30-х. И потом, да, и когда все крепче становился лозунг: у вас, ребята, есть ваша Британия, а у нас нет ничего. У нас только эта земля.
Да.
Ну, хорошо. Елена, вот давайте по населению тоже разберемся. Если в начале 20 века это примерно 20% белого населения, да, 70% черного, то как потом это соотношение
менялось? А куда делись 10%?
Да, еще там 10%, же... ну, это другие расы, да?
Да-да-да.
Там было много индийцев, много, индийцев, ну, сравнительно, много. Сравнительно, да, много индийцев, азиатов. Вы знаете, насколько я понимаю, соотношение сильно не менялось, оно примерно таким же оставалось. Они, несмотря на все лозунги, несмотря на все старания, не удалось африканерам размыть вот эту огромную массу черного населения. Но понятно, что вряд ли, наверное, это вряд ли было реально, да? Тем более, что, ну, такого массового притока в Южную Африку не было, потому что, ну, не ехали туда вот в большом количестве белые. Примерно таким же соотношение оставалось.
Да, и если британцы туда приезжали работать, послужить, ну, как отец Толкина, который там служил в Южной Африке, там маленькие дети тогда выросли. Или, например, наоборот, сын Толкина, младший Кристофер. Кристофер там служил во время Второй мировой войны. Вот, просто службу. То есть это было не совсем гораздо, чем для африканеров, это было менее, скажем так, существование навсегда, скажем так. А навсегда ехали, все-таки ехало довольно мало.
Да,
Лен?
Да.
Да, Дмитрий Мезенцев, наш постоянный зритель, спрашивает, а как же индийцы и прочее цветное население, какие условия жизни были у них?
О, да, Дима, это тоже очень интересная вещь. Вспомните историю с Ганди, что с ним случилось там. Когда его Ганди, успешный адвокат, приехал работать в Южную Африку. И уехал потом. И уехал.
Ну, честно говоря, по-моему, да, там у меня такое сложилось ощущение, что в какой-то момент на, как их называли, прочее цветное население просто махнули рукой. То есть, когда был установлен режим апартеида уже официально, и это было внесено в Конституцию, там существовало бюро, которое сортировало все население по... Я грубо скажу, по степени цветности, да? Цветно, более цветно, менее цветно.
Да.
Там была градация прав, да, на что имеет право эта часть населения, вот эта часть населения. И они были такие полуправные.
Да, или четверть. Когда как захочется начальству.
Причем или в одной семье они могли получить разные права. Члены одной семьи могли быть причислены к разным группам.
Совершенно верно. И как в этом месте себя ведут, как в этом городе к ним относятся. Потому что это не только ведь законы, а это еще и быт. Причем это сильно въелось в быт. Мы, я думаю, когда мы, после того, как мы сделаем маленький перерыв, мы поговорим о борьбе против апартеида и кто в ней участвовал. И это не обязательно были чернокожие. Не обязательно были, собственно, африканцы. Но вот здесь было, дорогие друзья, нас в свое время, когда мы изучали английский язык, нас насильно заставляли читать книгу «Тропою грома». В простонародье «Пасасандра» называлась. Это как раз это о судьбе цветных. Не столько о черных, собственно, а о судьбе цветных в Южной Африке. Книжка так себе, но ситуация была ужасной. Была ужасна просто. И это была правда.
Вы знаете, я не могу понять, а что лежало в основе вот этого определения прав, да, по цветности кожи? Это что? Это что-то, какой-то расизм, неприятие этих людей? Или они сами не могли в своих законах? Как это работало? Это звучит очень дико, мягко говоря.
Это звучит очень дико, потому что работал, насколько я смогла понять, произвол. Просто произвольное решение.
Да.
Не было четких критериев.
А с точки зрения вот обывателя, я тебе скажу, вот такого вот реднека тамошнего, я тебе скажу, дай индусу палец, а негру тебя руку откусит. Вот это же, ну, вот да. Это ксенофобия, расизм.
Там как раз в этом.
У него вот эти корни, когда они, одно дело установление, мы еще посмотрим, там свои университеты вроде бы, да, свои у них самоуправления в бантустанах и где-нибудь еще, но это так не работает. Так не работает. Давайте сделаем небольшой перерыв. Сейчас посмотрим ролик, книжку посоветуем вам почитать, купить и почитать. И потом продолжим с Еленой Минушкиной.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Ну, а книжку, которую мы предлагаем вам посмотреть, взглянуть на нее, книжка с трубкой, потому что это, ну, с трубкой, да, сразу, я сразу замечаю трубку. Я и в музее Сталина в Горе, вошел мой приятель, польский журналист, и сказал: «Ты на коленях стоишь в доме тирана», и так далее. Я говорю: «Да плевать мне на тирана, я смотрю, вот какие трубки у него там был на нижней витрине». Так вот, это «Последние дни Сталина», книга Джошуа Рубинштейна, книга, которая сопоставляет разные версии «Последних дней Сталина», и криминальные, и медицинские, и политические версии, потому что, как мы прекрасно знаем, и вот последнее, что вот я прочитал, это книга Нины Хрущевой, которая скоро выйдет, что разные люди, там и Маленков по одному вспоминал, а Микоян по другому, Берия не успел ничего повспоминать, а Хрущев вспоминал, то одновременно, то не одновременно пришли, когда это точно было, что включали, что выключали, то есть это вот и как, когда приходили врачи, когда что объявили. И вот это очень интересно, сделать такое расследование, которое было произведено в этой книге. Мне кажется, стоит того, чтобы на нее посмотреть, подумать, и не одна 200-миллионная книга еще о Сталине, а вот если вас интересует, там не «Они убили Сталина» на черной обложке что-нибудь, а интересует именно попытка восстановить ход событий согласно и документам, и воспоминаниям, вот я думаю, эту книжку стоит почитать.
Да, shop.diletant.media, в любую точку планеты, где бы вы ни находились. Ну и там можно новый номер июньский купить «Дилетанта», о котором мы сейчас рассказываем. Там как раз вот статья Елены Минушкиной, которая у нас сегодня в гостях.
Да, Лена, вот здесь всегда вот сторонники апартеида и сторонники того, как было раньше хорошо, говорили, что было и самоуправление было, и были свои университеты. Ну да, все отдельно, но отдельно, ну да. Ну вот, ну и что? Мы же учимся в разных школах, в разных университетах тоже. Мы же вот, ну и ничего, среди белых и белых тоже бывает. Так и вот здесь тоже мы предоставляем все права.
Ну вот, например, Форт Хэр, да, университет, где Нельсон Мандела как раз учился.
Да, например.
Ну, вы знаете, там в какой-то момент африканерские школы и университеты существовали отдельно, да, с языком африканс, и английские школы и университеты существовали отдельно. Это одно разделение, а на черных и белых оно несколько другое. Потому что ведь дело не в том, какого цвета, да, кожа населения учится и на каком языке, а в том, чему. Да? И если в белой школе детей учат тому, что черные язычники не способны понять, да, как работает паровая машина, не способны понять, как работает телеграф, и поэтому они стараются не селиться под телеграфными проводами, да, то, в общем, понятно, чему учат в черных школах, потому что черное население учили в основном примитивным профессиям. Ведь дело было не в том, что разделялось черное и белое население, там стеной отделяли, в разные здания разводили, а в том, что там же было очень сильное разделение по тем программам, которые существовали, по тем книгам, по тем учебникам.
А кто их устанавливал, эти программы? Правительство в
правительство, да.
Притории, да.
Белое правительство, потому что черные были лишены избирательных прав и избираться тоже не могли, естественно, хотя их было большинство. И потом я где-то встретила цифру, что черного населения училось только 9%. И потом, понимаете, вот я просто пытаюсь себе представить, да, вот, допустим, в стране созданы резервации для черного населения. Ты, черный человек, ты можешь работать в белом районе, но ты должен входить туда по специальному пропуску. Ты можешь находиться там в течение определенного времени, выполнять черную работу. Вечером ты должен выйти из этой зоны и отправиться опять в свое поселение. Да? Но мне кажется, вот когда твоя жизнь на каждом шагу связана с десятками, с сотнями ограничений, ну, кому придет в голову учиться? Это надо преодолеть еще 15 ограничений на пути. Мне кажется, просто там создавалась такая ситуация, чтобы черному населению, цветному населению и не захотелось как-то вырваться из этого. Да? Их, вся их жизнь превращалась в рутину каких-то пропусков, пропускных пунктов и прочего.
Когда получается, что расовое разделение становится разделением и полицейским, и социальным.
Да.
Получается так.
Получается так.
Да.
Ну, а вот такие университеты, которые я уже упомянул, как Форт Хэр, это же школы для чернокожих, да, для того, чтобы выращивать колониальную элиту, на которую потом можно, могли опираться белые при управлении. Вот как эти школы функционировали и кто туда попадал?
Честно говоря, тут я не могу ответить. Я не владею этой информацией.
Ну, здесь все происходило в достаточной борьбе. Во-первых, между англичанами и африканерами, которые вели разную политику. Англичане тоже не всегда невеселая политика, которую они вели в разных своих колониях, доминионах и с местным населением. Но все-таки у них она была не такой жесткой. Во-вторых, конечно, имущественное. В-третьих, это происходило в борьбе с правительством и официальной политикой с энтузиастами. С теми людьми, которые считали, что это все неправильно, и что надо дать возможность и получать образование. Это еще до политических и общественных прав. Что надо дать возможность получать образование, что нужно дать возможность людям жить по-человечески. И вот в этой борьбе, которая, насколько я понимаю, не прекращалась всю историю вот даже официального Лена Портеида, который с 1948 года. А кто боролся? Вот кто боролся?
Боролись и черные, и белые.
И черные, и белые.
И вот черные, и белые, да. Причем белые часто не возглавляли черных, но как бы учили, да, такое тоже было, что показывали пример, рассказывали как. Ну, грубо говоря, как сделать взрывное устройство, как его подложить так, чтобы оно лучше сработало.
Ну да, но это...
Ничего
это...
себе на таком уровне.
И на таком уровне борьбе, потому что, да. Потому что вот противники апартеида представляли собой вот всю гамму, вот всю возможную гамму тех людей от просто, там, ну скажем так, от народников до эсеров, да, вот если брать русские реалии, вот от тех, кто просвещал, до тех, кто учил бороться. Да те, кто и потом будет вооружать национальный конгресс.
Но это люди идейные, которые просто понимали, что что-то не так идет, да, и несправедливо.
Я думаю, что всяко было вообще-то. Вообще-то всяко было.
Там был такой, извините, интересный политик, Ронни Касрипс. Он до сих пор жив, хотя он 38-го года рождения, и он занимал пост, по-моему, потом министра разведки ЮАР уже после падения апартеида. Он говорил, он сам еврей, и он говорил, что среди белых, живущих в ЮАР, наиболее активно боролись с апартеидом евреи. Хотя их, в общем-то, в Южной Африке было не очень много. И, может быть, это связано с тем, что во время войны, в общем, ЮАР же симпатизировали Гитлеру, да, хотя они воевали на стороне антигитлерской коалиции. Там было много тех, кто Гитлеру симпатизировал.
Но это внутри, это были части. Это, эти ребята, ребята из повозки Воловьи, вот они, там были разные, конечно.
Да, разные.
Разные были. Угу. Там ведь даже Намибия, тогда Юго-Западная Африка, не... Нацисты пытались, так как это бывшая немецкая колония, они пытались там обосноваться, ничего не получилось. Да, но вот они увидели те же самые евреи, увидели, что вот то, что делают африканерские экстремисты,
к чему делают. Это может привести?
Конечно, это все после Холокоста, это становилось все очевиднее и очевиднее.
Что и, вот в общем-то, в словах, что среди белых наиболее активно боролись евреи, наверное, в этом была какая-то доля шутки такой горькой, но, в принципе, это довольно-таки было справедливо.
А мне кажется, прямее доходило очень до многих. Прямее доходило после Холокоста, прямее доходило, что это может значить. Да. Любая вот такая расовая политика.
Ну, хорошо. Это сопротивление, оно приводило к каким-то результатам? Или все подавлялось успешно? И...
Сопротивление было, как сказать, ярким и громким. Да? Там было много терактов, много взрывов, которые могли не приводить к большим жертвам. Но не заметить их было нельзя. Да? Но к результатам... Вы знаете, в какой-то момент там начали создавать бантустаны. Это были как бы территории самоуправления черных. У них там были как бы выборы, как бы парламенты и номинальное самоуправление и номинальные права. Да? Может быть, это было результатом вот этой вот деятельности, потому что премьер-министры ЮАР, которые все были, естественно, белыми, они говорили, почему о нас говорят как о режиме... ультранационалистическом. Почему говорят, что мы хотим избавиться от черного населения? Совершенно не хотим, да? И внешне они шли на какие-то уступки, но эти уступки в итоге, как это ни странно прозвучит, приводили к еще большей сегрегации, да? Потому что, давая вот эти вот номинальные права бантустанам, они как бы говорили, пожалуйста, идите туда, вот ваша территория, у вас там есть все права. Но на самом-то деле... Равные права – это когда и черные, и белые ходят на одни и те же выборы, да? А не когда у белых свои выборы, а у черных свои. Это такая извращенная видимость даже не демократии, а какой-то ширмы.
Ну, проверено, конечно, это было. И уже проверено на многих примерах к тому времени. Но и мы слышали, что отвечали. Вот когда мы делали передачу о Форстере, мы слышали его интервью, даже показывали вообще, его ответы давали. Да, ну что вы не понимаете ничего. Здесь хороший вопрос задает Антон Усков у нас. Ты видишь, да, Айдар, в чате? Прекрасный вопрос. Почему апартеид стал столь известным? А то как поступали белые колонисты, например, с коренным населением Австралии, не так известен. Ну, вы знаете, это не так известно, хотя очень известно. И про Австралию тоже, и про британские колонии тоже. Но дело в том, что к тому времени, когда очень большую эволюцию прошли, так в кавычках скажем, австралийские каторжники, бывшие и бывшая администрация каторги австралийской по отношению к аборигенам прошли, в это время, и мы все время подчеркиваем сегодня, хотя к этому шло, но режим в Южной Африке, вот мы все время повторяем, 48-й год, это то, когда вот повсеместно началось уже, и затронет потом и Америку, с ее, и юг Соединенных Штатов затронет. Уже начнут через 10 лет освобождаться массово колонии, бывшие в Африке. Это когда совершенно не та тенденция была. Вот поэтому смотрели, и все, вот сколько я себя помню, смотрели на южноафриканский режим апартеида, смотрели как на что-то очень и очень странное.
Ну и благодаря Манделе тоже ведь, как Антон пишет.
Мандела, конечно, но Мандела – это когда… Вот в чем феномен Манделы? И вот того, как… Потому что Национальный африканский конгресс, были и террористы, были там Суэта, было бог знает что, было и крылья террористические, и все было. Вот почему вот мы вспоминаем вот де Клерка и Манделу как некий пример? Какой это нам пример дает?
Честно говоря, когда вот я читаю про де Клерка, то возникает ощущение, что у меня возникает ассоциация, вот, не знаю, может быть, она неправильная, с приходом Михаила Сергеевича Горбачева.
Да у нас же там у нас
да,
же
да, я...
когда они вместе стоят.
Именно, да. Мне в 85-м году было не так много лет. Конечно, наверное, я уже сейчас вспоминаю не свои воспоминания, да, но вот раз, и все закончилось. Конечно, это было не так. Конечно, не это так, просто да. Впечатление. И, конечно, де Клерк тоже не на пустом месте и не за один раз, да, вот сегодня апартеид, а завтра он все отменил. Но впечатление-то остается такое, потому что номинальные 45 лет апартеида закончились очень быстро, и возникает ощущение, что это произошло мгновенно, да. И пожизненное заключение Манделы, оно прекратилось. То, что, казалось, не закончится никогда, заканчивается в один момент. Это такая то, о чем
книжка,
вот, да.
Такая книжка была у нас, да, угу. Да. Думали, что это навсегда, а вот да. Оно кончилось, да.
А оно кончилось не постепенно, а именно вот так вот, быстро.
А вот когда вы читали разные, готовили статью, Лена, вот какое у вас складывалось ощущение, вот почему? Вот вроде бы так все крепко, вроде бы так все надежно в системе апартеида. Да, санкции, да? Да, там даже у нас не пускают ни на какие соревнования Южноафриканскую республику. Только даже в конце концов и в таком аристократическом виде спорта, как автогонки Формула-1, убрали этап оттуда. Вот с регбистами даже какие-то проблемы были. Это сплошняком белая команда. И очень долго было, кстати, очень трудно было сделать и ввели позитивную, такую положительную квоту на темнокожих регбистов. Все, забыли, сейчас все хорошо. Вот это было достаточно болезненно. Так что же, вот, что же позволило и де Клерку, и вот, скажем, постапартеидному государству трудно, но выходить без кошмарных эксцессов, скажем так.
Я скажу субъективное ощущение.
Правильно.
У меня не возникло такого чувства, что это было прочно. Потому что до какого-то момента в нарастании ограничений, в бесконечном этом принятии ограничивающих законов дискриминационных была какая-то логика, извращенная, да, своя, основанная на каких-то своих националистических идеях. но она была. И в какой-то момент она сорвалась в истерику, когда это, грубо говоря, когда это все начало нарастать, как снежный ком. Логика была потеряна. И было такое ощущение, что они вводят ограничения без системы, без причины и абсолютно непредсказуемо. И вот в этот момент, наверное, все начало рушиться. Там не было, в общем-то, внутри системы единства. Да? Там все время от этой националистической партии, которая носила одно и то же название, все время откалывались какие-то части, которые... А вот мы будем более националистические, а мы будем чуть менее националистические. Да? Там все время было какое-то брожение. И в какой-то момент это брожение вылилось в потерю логики и потерю пути.
Сорвали резьбу. И вот когда Ольга пишет здесь, ничего себе, в один момент, сколько лет Мандела до этого просидел. Да, он просидел очень долго. Но там чудо еще стоит в том, что он выжил. И что это стало настолько известно по всему миру. И какая невероятная совершенно кампания шла в поддержку Нельсона Манделы. И из-за Нельсона Манделы очень многие санкции ужесточились против ЮАР. И то, что мы потом и все узнали, про какие существуют тюрьмы, какие существуют лагеря в Южноафриканской Республике, как это все происходит. И чудо второе заключается в том, что первое, что он выжил, и поддержки, спасибо и тому, что как-то уже следили, чтобы он все-таки, чтобы он там не погиб. И что это не вырвался наружу человек, который начинает всем мстить. Вот это было очень интересно. Что Мандела не тот человек...
Не сломался
вот и в эту сторону. Бывает, что человек ломается и просто ничего не может делать и заниматься никакими делами. Да, но здесь, что он начинает как такой вышедший наружу, без тайны и без граф Монте-Кристо, который сейчас начнет всех резать, тех, кто его туда посадил. Там по-другому совершенно. Другой вопрос, вот Лена здесь задает, как Фредерик де Клерк. Что о том, что вы говорите, что это не было уж так уж однородно и прочно, вот то, что, в общем-то, человек элиты африканерской, де Клерк, и что от него очень многое шло, от этого
понимания. Я прочитала интересную версию, она может быть не такая уж оригинальная, что просто настолько изменилась обстановка во всем мире, что то, что существовало в ЮАР, это нельзя бесконечно идти в противоход всему миру. Да? И та политика, может быть, открытости, демократизации, как это ни банально прозвучит, она влияла, и, наверное, хотелось влиться в мировое сообщество, что называется. И это, это звучит красиво, но это так оно и есть. Да? Существовать в изоляции невозможно. Плюс экономика страдала, потому что падение экономики было большое, несмотря на то, что там цифры рисовали такие, какие им хотелось в Южной Африке.
Да.
Жилось там не очень хорошо, да, и отключения света там происходили регулярно уже к середине 80-х. Ну, с этим не поспоришь.
Но это, во-первых, а еще, конечно, тут мне кажется, что еще более правильно, что такие люди, как де Клерк, и понимают, что чем дольше еще ты будешь держаться, это все развалится, взорвется, как рядом в Зимбабве, где были не такие страшные условия, как до этого, но что потом наделали все эти замечательные ребята. Роберт Мугабе, во что он превратил тогда? Где деньги просто испарились вообще, где все вообще, где начали белых выгонять. Все-таки ЮАР, поздно, но спохватившись, все-таки они сделали, что это по-другому пошло.
Что-то уцелело, да, то есть не разрушилось до основания.
Да много чего уцелело на самом деле. Конечно, остается масса всяких проблем, и проблемы тяжело решаемые, но уже видно, что это решать-то их надо всем миром. Всем миром, всем южноафриканским миром надо решать. И в условиях нормального существования стран.
Так, которые они пытались этот южноафриканский мир создать искусственно, да, еще придерживаясь политики апартеида, и как бы никто не проявил ни желания, ни готовности, ничего.
Вы знаете, я хотел спросить про падение режима апартеида, собственно, вот этот момент, да, и там первые годы того, как это происходило, интеграция между собой разных групп, которые были разъединены и так далее. Как это все выглядело?
Как сегрегация нарастала, как снежный ком, так и здесь, наверное, одним словом, быстро, да? Даже сложно подобрать слово. Быстрая интеграция не то. Но когда барьеры снимают мгновенно, да, кажется, что вот сейчас быстро мы решим все эти проблемы. Конечно, так не произошло. Но главное, что они начали входить в мировое сообщество, им этого не хватало очень Южной Африке.
Да.
Потому что и санкции, и ограничения были серьезные, и они очень влияли и на экономику, и, наверное, и на самосознание в какой-то момент, потому что это начинало давить.
Конечно. И вот что касается вот такой автаркии, которая была, какие бы трудности ни ждали дальше и не ждут дальше. Вот здесь, конечно, несколько факторов было, которые не позволили Южной Африке стать новым Зимбабве или чем-нибудь еще. Вот это, конечно, что Нельсон Мандела – это не Джошуа Нкомо и уж совсем не Роберт Мугабе. Что это человек, который, ну вот сейчас я вышел, и сейчас мы одну партию поставим, она будет всем заправлять, и будет сейчас черный апартеид вместо белого. Этого не сделали. И последнее, конечно, еще очень важно, вхождение в мир. Вот я все не могу отойти от впечатления книжки, которую я сейчас прочел, а «Дневник отчаявшегося». Там он замечательно говорит, ведь такой вещи, как изоляция, автаркия, осажденная крепость. Ведь то, что прогресс со всеми его недостатками и технологии, они просто им противопоказаны, изоляции. И он такой забавный. Зачем разгоняться на машине до 200 км в час по прекрасным европейским дорогам, если через 20 минут ты воткнешься прямо в сурового тевтонца с ружьем в руках, который тебя больше никуда не пустит? И вот тут зачем? Вот задать простой вопрос, как Михаил Сергеевич не задавал простых вопросов. Мне кажется, что де Клерк и то, что он его выпустил, это имело гораздо большие даже для Южной Африки благие последствия, чем перестройка. У нас немножко другая страна, даже сильно. Вот. Ну что, друзья мои.
Да, время закончилось.
Да, Лен, спасибо и за статью. И всегда, как всегда, там представлено очень все разложено и по временным, и по понятийным полочкам. Я очень всем рекомендую посмотреть таймлайн развития Южной Африки и различные силы, которые там застоят. Вообще номер получился очень славный, вот, и мы будем продолжать его разбирать. Я должен вам сказать, что в понедельник будет и читалка с Орелом, и у нас с Айдаром будет нами задуманный Тамерлан. Кстати, спасибо за предложение, когда нового негодяя какого-нибудь вы нам предлагаете, еще не разобранного в программе «Тираны». Елена Минушкина, спасибо большое. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Сергей Бунтман, я Айдар Ахмадиев. После нас, через час точнее, Борис Вишневский в программе «2024 на живом гвозде». Кстати, сегодня у него было заседание суда в Санкт-Петербурге, и он там оспаривал свой статус иноагента. И там показывали, как описывают журналисты, его эфиры на живом гвозде в том числе. И вот Борис Вишневский и сегодня будет в эфире «Живого гвоздя», да, и, наверное, об этом подробно расскажет. С Виталием Дымарским они будут.
А потом в суде покажут.
И это в суде тоже. Ну, полезно, Сергей Александрович,
естественно,
полезно.
Давайте смотрят, материалы будем слушать. Набирать, да. Хорошо. Все, всего всем доброго, до свидания.
До свидания.